गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन Очень приятно видеть всех преданных. Понятно, что на этой неделе была Говардхана Пуджа. Многие пришли в наш центр, в храм, поклониться на эти выходные. Не было такого анонсирования, народу немного, но это очень хорошо, потому что мы можем какие-то более близкие для нас сокровенные вещи обсудить сегодня на лекции. А так обычно на воскресные программы приходит много людей, и поэтому мы всегда говорим о каких-то общих вещах. Но важна наша индивидуальная духовная жизнь, наше индивидуальное понимание, а кто мы, зачем мы вообще живем, чем все это закончится в этом мире, как бы освободиться от глупости, невежества, да, влияний гун материальной природы, как превзойти свою низшую природу и прийти к своей высшей природе. Это вечный вопрос как бы живого существа, но на каждом плане бытия он проявляется по-своему. И поэтому на том уровне, на котором мы существуем, если предположить, что мы с вами уже живем миллионы жизней, И, наверное, за эти миллионы жизней мы что-то таки пробовали, да? Так, что мы там все миллионы жизней просто были какими-то тупыми наслажденцами или там какими-то там крокодилами в Ниле, да, там кушали остатки каких-нибудь египтян. Нет, мы рождались животными, мы рождались людьми, женщинами, мужчинами, мы успешно выходили замуж, а, так сказать, погибали на полях сражений, как бы, да, бегали уже, как бы некоторые. Был такой очень известный в американской армии генерал Паттерсон, который, собственно, стратег новой вообще войны, новая такая война, современная технологическая, это его стратегия. Он был гениальным генералом. У него был такой план, он сказал в свое время Рузвельту, что ну что, мы взяли Берлин, надо двигать на Москву. И Рузвельт испугался, но генерал Паттерсон, был очень четкий план, и он первый, кто делал танковую стратегию, когда он был совсем молодым, его отправили в Мексику. И в Мексике была такая ситуация, что американские военные части ничего не могли сделать с этими койотес, бандитос, которые на конях прискакивали, ну, ковбои, там, бам-бам-бам, кого-то ограбили, чуть-чуть ускакали. Ну вот, и генерал Паттерсон, он первый, кто поставил на автомобиль «Форд», грузовик, пулемет крупнокалиберный, и быстро разобрался со всеми, потому что грузовик ехал быстрее, чем лошадь, и стрелял не пам-пам-пам, а тра-та-та-та-та-та-та. Ну вот, то есть он переосмыслил вообще warfare. Но у него такой был интересный момент, он в своих воспоминаниях пишет, что я помню, что в своих прошлых жизнях я был римским центурионом. То есть, ты думаешь, нифига себе, это называется профессиональный военный, да, то есть жизнь в жизни. То есть он еще в римской армии был каким-то там центурионом, кшатрием. И он помнил, то есть, ну, такое у него было ощущение, что он знает, что он делает, да. Вопрос как бы не того, кем ты был раньше, а вопрос того, что какой-то даже наш прошлый опыт из нашей прошлой жизни может иногда нам помочь, а иногда не помочь. Ну, да, то есть это не факт, что там вот в прошлых жизнях мы были людоедами, мы в этой жизни с вами людоеды, да. Хотя какие-то тенденции людоедческие могут проскакиваться в наших улыбках там. Ну вот. Так, древние чукчи, когда они воевали с эскимосами, чукчи жили на Чукотке, а эскимосы жили на американской стороне Аляски. Ну, вот как раз чукчи были очень воинственными и опасными. И эскимосы, чтобы их отпугивать, ставили себе, делали из моржовых бивней зубы. Ну вот, и такими вампирскими зубами их пугали. Что типа мы такие зубастые. Ну, я думаю, чукчи быстро разобрали, что это протезы, как бы. Ну вот. Я к чему это говорю? К тому, что, возможно, мы с вами были и чукчами. Ну, как бы, да, то есть, и кто знает, кем мы были, кем мы будем. Вот главный вопрос. Ладно, кем мы были, бог с ним, с этим как-то еще можно жить. Ну вот, ну это как бы оно было. А кем мы будем, вообще непонятно. Почему непонятно? Ну, потому что пример очень простой. Махарадж Джада Барата, великий царь Барата, описан в Шримад Бхагаватам, что он был великим царем, потом встал на путь йоги, но практиковал йогу неправильно, привязался к олененку, то есть, ну, как, кто же не любит олененка, да, то есть, кто же не любит маленьких животных, вот, нашел в лесу брошенного олененка, которого мать растерзали, львы там, тигры, стал его воспитывать, поить его молоком из соски, и, короче, и, ну, как бы превратился в няньку, и умер, и сказано, что момент смерти, то, куда ты перемещаешься, ты, как бы, ну, собственно, тем и становишься. Но поскольку 99% людей думают о сексе всегда, то они как бы и перемещаются, соответственно, в ту самую пространство, о чем они думают. Но можно переместиться и пониже, понимаете, да, то есть стать оленем, животным. И для этого не нужно быть каким-то тупым деградантом, достаточно только не быть сконцентрированным на чем-то трансцендентном. Да? То есть, поэтому Махарадж Джада Барата, который, в принципе, обладал неким духовным знанием, в момент своей смерти не был сконцентрирован на духовном знании. И поэтому никто ему даже не дал гарантии, а он был сыном великого Махараджа Рахугана и Шимад... Нет, не Рахугана, а... Короче, предком великого Ришабдева. Ну, короче, если взять его фамильную династию, то его в династии все цари были великими йогами. И поэтому мы говорим Джада Барата. От его имени Индия назвала название Барата Варша. То есть Барата – это от его имени, от имени династии великих царей. То есть все его предки тоже были великими царями. В какое-то положенное время они уходили в лес, чтобы медитировать и посвятить свою жизнь Всевышнему. Ну вот. Но как бы современное бытие не предлагает нам сами таких условий. Что это там? Можете там представить, там какой-нибудь там Юрий Лужков ушел в лес. Шел по лесу там, встретился с кем-то там из известных звезд, которые живут в лесу. Да? Там Петя Мамонов пытался уехать куда-то, но театр его все равно засосал. Вот. Поэтому, ну, как бы мы с вами должны понимать, что у нас с вами в этой жизни не будет вот той самой идеальной схемы бытия. Мы даже не знаем, когда мы умрем. И поэтому у нас с вами другой принцип. То есть мы не знаем, мы не живем в ведические времена, в идеальном обществе. Это, ну, как бы, это было в прошлых жизнях, но, судя по всему, то, что мы с вами здесь оказались сегодня, мы это прощелкали с вами. Понимаете, да? То есть мы прощелкали эти прекрасные возможности. То есть, вероятно, в прошлых жизнях мы могли жить древними кхмерами, или древними индусами, или там брахманами, или йогами, но мы прощелкали это. Потому что мы сидим здесь и сейчас. Но, с другой стороны, можно сказать... Ну а что ж тогда, что у нас все наши миллионы жизней были напрасны? Ничего подобного, они не напрасны, ничего напрасного не существует. Мы сейчас здесь смотрим на божество Кришны и слышим о Кришне. Писания говорят, на протяжении множества миллионов жизней, если человек совершает благие дела, в какой-то момент он может услышать о Кришне. И поэтому не думайте, что вот так вот легко прямо сюда прийти. Кто захотел, пришел. Нет. Чтобы услышать о Кришне... А слышать о Кришне – это как, в каком контексте? Да, это и вот это он, Кришна трансцендентен, его имя трансцендентное, его форма трансцендентная. Поэтому, ну, понимаете, да, там это не вопрос стоит Индии или индусов, это вопрос стоит, слышать о Кришне – это вот внутренний резонанс, есть у тебя к божественному или нет? Как, знаете, музыкальный слух или там художественное видение, оно не у всех есть. И вот так же у нас с вами, да, у нас с вами удача какая, что за многие жизни мы вдруг каким-то образом, ни с того ни с сего, нас стал привлекать там не Филипп Киркоров, а Кришна. То есть Филиппа Киркорова вообще непонятно, почему он такой привлекательный, как бы, но он нас не привлекает с вами. Там, ни Алла Пугачева, там, никакие другие там звезды, никакие другие, то есть... не вызывает нас такого резонанса, как это делает Кришна. Вот интересно, почему, скажите, вот девушка в оранжевом, вернее, прошу, это как пинк или как цвет называется?
Розовый, да.
Розовый, но не совсем розовый, очень индийский. Да. Вот вам, вас почему Кришна интересует?
Ну, потому что я чувствую какой-то резонанс по энергии.
Вот, чувствую резонанс по энергии. Видите, в принципе, ответ правильный. В принципе, она могла бы честно сказать, я не знаю почему. Но она сказала, что-то меня вот резонирует. А вот в гости, вот мужчина пришел в гости к нам с такой красивой девушкой. Что у вас?
Мне здесь впервые.
Это я понимаю, я поэтому задаю вопрос. Хорошая девушка. Вот в Писании сказано как? Если познакомишься с хорошей девушкой, можешь попасть в хорошую компанию. Познакомишься с плохой девушкой, попадешь в плохую компанию. Ну вот. Я, конечно, больше предпочитаю компанию плохих девушек. Ну вот. В силу обстоятельств определенных. Но могу тебе сказать, все мои плохие девушки, они уже умерли. Опять же, в силу своего поведения. Хотя это были хорошие люди, они были такие яркие, красивые. Ну, материалисты. Кто-то работал моделью, там кто-то еще, кто-то прыгнул из небоскреба в Нью-Йорке, кто-то кого-то рак переехал. Ну, такие вот люди. Я понял такую вещь, что... А вот хорошие девушки, я их знаю годами, они как бы, ну, может, они не так привлекают мужчин, как плохие девушки, но имеется в виду, что они менее доступны и более, ну, как бы, сконцентрированы на своем духовном пути. Но вот благодаря им мы можем подняться, возвыситься. Почему? Потому что сказано, что хорошая духовная женщина, она может трансформировать мир вокруг себя. Вот в этом есть как бы такая ведическая история. Поэтому... нам с вами повезло, что у нас есть хорошие девушки, а плохих нету. Плохие к нам не ходят. Да? Но заходят время от времени. И вот в связи с этим мы говорим, да, кем-то мы были, Возможно, кем-то мы будем. Возможно, Ньютон был прав. Ведь когда Ньютон говорил, что энергия никуда не берется, никуда не исчезает, что Ньютон имел в виду? Электричество? Или воду? Вот мы воду выпили, и все, вода перестала. Знаете, это как вот палец. Опа. Все, нет пальца. Где палец? Палец вот. То есть ничего в этом мире, даже если мы палец отрезать, он все равно, разложившись на какие-то элементы, останется тем набором каких-то элементов. Другое надо искать первопричины. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, как Козьма Прутков, зри в суть, научись видеть тонкую природу этого мира. Да? Пойми, чем отличается мертвое тело от живого тела. Вот чем отличается мертвое тело от живого тела? Ну, в мертвом теле все то же самое, что в живом. Только одна проблема, оно мертвое. Что такое мертвое? Что в нем не так? Лампочка, в которой нет света, что в ней не так? Ну, то есть нету света, понимаете, да? То есть лампочка без света не имеет вообще никакого значения. Но если лампочку включить свет, то эта лампочка осветит нам пространство. Так и душа, она освещает пространство тела. Да? И поэтому, когда эта душа присутствует в материи, и мы говорим, вот он в эту картину вложил душу. Что такое вложить душу в эту картину? Ну вот как? Вот был иконописец Андрей Рублев. И он писал иконы. И почему его иконы как бы были, ну, скажем так, божественными? Потому что это не была некая материя, понимаете? Это была некая передача энергии, некая передача ощущения, состояния. Да? И поэтому мы говорим, вот он мог передавать вот эти удивительные образы, это ощущение. Это очень тонкие интуитивные вещи в музыке, в искусстве, в общении с людьми, да, понимаете? Какой-то человек может быть очень умный, очень продвинутый, но в нем нет духовности, в нем нет душевности, да, в нем есть интеллект, ум, разум. И поэтому чем глубже мы с вами будем проникать в свое собственное «я», чем глубже мы в процессе духовной практики будем открывать свое собственное «я», тем больше мы будем являться собой, тем, кто мы есть на самом деле. Понимаете, да? Поэтому вот эта вот идея, я же там девушка, ну, как тебе сказать, ну, возможно, ты девушка в этой жизни, но на самом деле ты не девушка, ты душа. Или я такой вот мужчина. Нет, ты тоже не мужчина. Нельзя тебя назвать мужчиной. Это твое временное состояние. Это ты душа. Что такое душа? Непонятно. Поэтому Кришна говорит в Бхагавад-гите, одни слышат о душе, другие говорят о душе, третьи что-то знают о душе. И Кришна говорит очень важную вещь в Бхагавад-гите. Он говорит, но есть те, кто не могут ее понять. Бесполезно с ними говорить. Мы можем сказать, они совсем бесполезны. Нет, Господь не может создать творение. Господь же не может создать нас, сказать, ну, не, ребят, вы никогда ко мне не придете. Вы постусите здесь, там, в массовке в какой-то. Нет. Поэтому в какой-то этап эволюции человека Господь открывает себя человеку. Он показывает себя. То, что там Господь... И не надо думать, что это связано с временем. Ничего подобного. Есть такое время, конечно, когда больше людей... Вот, например, ну, скажем так, в какие-то там смутные времена в Европе все верили в Бога. Так или нет? Ну, так... Но, или, например, в России, да, все православные. Но мы же не можем сказать, что все эти люди... Они верят в Бога. А первое, одинаковое. Тебя не устраивает вопрос, что тебя купили в магазине или там нашли в капусте, тебе аист принес? Нет? Ну, что для тебя Бог, объясни мне. Какой-нибудь монстр из компьютерной игры. Или какой-то мужик с бородой, который может тебе помогать, когда ты его вызываешь с помощью молитвы. Как джин. Ну, посиди, подумай. Ну, вот для вас, молодой человек, вот с Шивой, вот Господь на что? Кто такой Господь?
Ну, это то, что словами не опишешь. Ну, почувствовать найти внутри себя и в окружении.
Ну, а почему ее нельзя описать словами? Если он сам себя будет описывать, он же может.
Ну, настолько его любовь неописуема, что сложно нашему человеку объяснить.
Ну, на нашем уровне, да, но великие святые описали. В целом и говорить красиво сложно, но там Пушкин, Достоевский могли. То есть мы же не можем ограничивать. Если он создал слова, если он проявляется в звуке, значит, он может. Сгудел, мы скажем, Кришна. Но кто-то мне может сказать, ничего для меня не говорит, а кто-то от слова Кришна пойдет от экстаза. То есть одна и та же самая вибрация, понимаете, да? Поэтому святой скажет Кришна или Шива, и в нем проявится глубочайший экстаз, в ком-то проявится глубочайшее понимание философское, а кто-то из демонов скажет, о, Кришна, да, я же его хотел убить. Был такой один момент, один демон медитировал на Шиву, и как только Шива появился, демон говорит, ну, я так тебя мечтал увидеть. Шива говорит, да, я очень рад, как тебя благословить. Он говорит, ну, поскольку у меня такая вот природа, ну, можно так, благослови меня, что я пальцем вот до чьей головы дотронусь, вот она разорвется. Шива такой, ну, типа, нормально, ну, ладно, хорошо, ну, я пообещал благословить, тебя благословлю. И что сделал этот демон? Он тут же попытался дотронуться до головы Шивы. И Шива и побежал, и демон за ним с пальцем там, стой. Ну, вот. Потому что демон подумал, теперь у меня есть такая сила, что я могу даже Шиву уничтожить. И он бегал за ним по всей вселенной. Но демон был непростой, Шива тоже непростой. И в результате Господь Вишну подумал, надо как-то помочь разрулить ситуацию. Ну, Господь Вишну, как всегда, работает под дурачка. Где-то он там присел в форме какого-то мальчика, брахмачари какого-то. И он назвал этого демона по имени. Там типа, эй, Петрович, как дела? Тут такой, а ты откуда меня знаешь? О, Петрович, я еще твою папу знаю, маму знаю, там, типа старый друг семьи. Что делаешь? Демон, папа, мама, ну я что, типа, я вот охочусь за Шивой. За Шивой охочешься, за этим вруном и обманщиком, я тоже за ним охочусь. А ты что за ним охотишься? Ну вот, он мне дал благословение, что я пальцем, прикосновением пальцем в голове могу взорвать голову кому угодно. И я вот хочу на нем это попробовать. Он говорит, ну ты что, можешь верить этому Шиве, что ли? Посмотри, как он выглядит, какие-то змеи, какой-то пепел, какая-то марихуана постоянная. Он просто разводит всех, понимаешь, Шива. Он должен всем. Там, за траву, за пожить, за то, за все. И мне должен. И я вот правильно понимаю, что вот такие, как ты, вот они только могут вершить суд. Так что я уверен, что тебя Шива полностью развел на 100%. Он такой, да, серьезно, что Шива такой, ему же все поклоняются. Ну вот он, да, вот он так разводит всех. Говорит, потому что если бы он дал тебе благословение, ты хотя бы, ну вот, хотя бы до своей головы дотронулся. И демон с перепугу дотронулся до своей головы пальцем. И Вишну говорит, Шива, вылезай. И он говорит, больше не надо давать благословения этим ребятам, демонам. Потому что в этом мире все хотят каких-то благословений, какой-то силы, какого-то славы, положения. Но, как правило, эти все вещи могут обратиться не только против нас самих, но против всего мира. Это у нас с вами, к чему я хочу рассказать эту историю. Есть такое понимание, как self-destruction, саморазрушение. Одна из частей нашего материального существования – это безумие. То есть, понимаете, да? Безумие. Это не то, что там психи только в больнице или психи только у психиатров. Нужно понять, что мы с вами живем в безумном мире. Люди, которые нам управляют, такие же психи, как и мы. Но не думайте, что они совсем плохие психи. Бывают психи похуже. Понимаете, да? То есть, поэтому любое живое существо, оно может деградировать очень быстро. Но если живое существо обладает некой верой в божественную природу, если это живое существо действует в соответствии, ну, с какой-то идеей удовлетворения Всевышнего, тогда это живое существо может в этом мире приносить какую-то гармонию. В противном случае, понимаете, да, как говорится, как один в борьбе, умрем за это. Абсолютно все преступления в этом мире делаются исключительно под благими лозунгами, с благими задачами. И, как говорит Бхактивинода Тхакур, никто так не дискредитировал Господа, как это сделали верующие люди. То есть то, что верующие отпугнули бедных атеистов и продолжают отпугивать от Бога, это, ну, как бы такая достаточно схема стандартная. Помните, да, там то церковь кого-то жгла, там то ученых, то эти мешали, то те мешали, то католики, то гугеноты, то еще кого-то. Но это не только христиане там или мусульмане. В целом вообще религиозные люди крайне нетерпимо относятся к тем, кто верит не так или верит по-другому. И в этой связи возникает всегда вопрос, где истина? То есть где истина? Как понять истину? Как постичь истину? Можно ли понять Бога с помощью своих объективных чувств? Вот можем ли мы его измерить? Ну, наверное, нет. Можем ли мы его интеллектуально оценить? Ну, тоже, наверное, нет. Ни физическое, ни интеллектуальное измерение божественного не может нам дать подлинной картины Бога. Тогда возникает вопрос, а как мы можем понять его? Вот кто думает, как?
Только через преданность.
Да, но хорошо, через вас. А как это? Я же не спросил, через кого, как?
По его воле.
По его воле. Да, но мы должны также задать вопрос, а почему, например, у Господа есть воля явить себя одному, и нет воли явить себя другому? Но теоретически Кришна же мог совершить чудо. Раз, два, три, елочка, гори, и все вдруг в него поверили. Он же милостивый. Если он не делает ограничения, то пускай он явится и соседям, и там, и оттуда, и отсюда, и в метро тоже пускай появится. И по телевизору.
Желание живого существа.
Желание живого существа. То есть, даже если Господь явится всем, то что произойдет со всеми? Да, то есть, понимаете, такая основная проблема в том, что даже если божественное явится вот сейчас всем, прямо по телевизору начнет включение прямое, знаешь, как мечтают террористы захватить радиостанции, послать свое послание, да, там, предположим, там, то есть, даже если каким-то чудом произойдет, вы что думаете, что это изменится? Скажут, вот козлы кришнаиты сделали там какую-то трансляцию, слили какой-то ролик, ну вот там, или замэпили придурки всю там в космос перед Красной площадью какими-то суперпроекторами. Да? Вот сразу же начнут искать конспирации теории вообще, что это был не Кришна, что он вообще по-другому говорил. Появится куча троллей в интернете, которые объясняют. Но через неделю об этом вообще все забудут, потому что выйдет новый фильм или новый теракт. Или поэтому англичане что говорят? Они говорят, то, что сегодня для вас является новостями, завтра в это будут заворачивать жареную рыбу. Ну, имею в виду, что раньше газеты использовали как упаковку. То есть то, что сегодня вас в этом мире привлекает, то завтра это упаковка, туалетная бумага, извините. То есть то, что сегодня... Вот. И поэтому смысл состоит в том, что конец света, апокалипсис или коллективное признание всем божественного начала... Я тоже много об этом думал. Мне нравится, например, «Конец света». Офигенская штука. Ну, все одновременно. Никому не обидно, да? No one escape. Ну, по крайней мере, это... Что, и вас накрыло, и соседей накрыло, всех накрыло. Ну, нормально, окей. Тогда it's okay, да? То есть...
Не страшно.
Да, тогда не так страшно. Ну, вот. Да, а другое же дело. Обидно в том, что материальное существование живых существ, оно же, понимаете, да, каждый индивидуально оставляет этот мир. Почему? Обратите внимание, вот мы ходили, у нас рядом с храмом есть хоспис, да, там постоянно умирают люди. Мне говорят, там такой хороший хоспис, там такие психологи. Нет, ну, конечно, может быть, это хорошо облегчить там умирающему страдания, но меня бы не прельщала идея. Хоспис психолога. Там или там, вам дали курнуть перед смертью. Там. Что вы хотите? Там, нет, эти пару затяжек там. Все мечтал, пока траву в России декриминализуют, но так и не дождался. То есть, там, или там какая-нибудь девушка, ну да, я тебя хоть подержу. Там, ну а что вы смеетесь? То есть, ну да, все вроде ради чего мы живем, или там, там, вот, здравствуйте, к вам пришли внуки, там, вот вам коробочка денег. Там, и ты посмотрел на эту коробку денег. И все. То есть абсолютно никакие мотиваторы, которые нас мотивируют в материальной жизни, они не сработают с нами. И поэтому Писание, они говорят нам, мы должны погружаться в глубокое трансцендентное. Понимаете, да? То есть мы должны постоянно ощущать и мыслить то, само по себе, что приносит счастье человеку. Оказывается, Господь – источник счастья. И Он приносит человеку счастье. Если вот мы ищем счастье, а вы понимаете, что такой вот важный момент, кем бы мы ни были, атеистами, материалистами, там, левыми, правыми, кадетами, эсерами, там, мы не можем сказать, что мы с вами не голосуем за счастье. Каждый живет ради счастья. Да? Но обратите внимание, у каждого счастье, оно ассоциируется с определенными вещами. Но если мы очень глубоко разберем природу счастья, то мы видим, что счастье, по большому счету, для нас – это сделать кого-то счастливым. Когда мы больше всего испытываем счастье? Когда мы счастливы? Там типа, я одел новые ботинки и побежал по Кузнецкому мосту. Но если мы эти же ботинки дарим как нашему ребенку, например, да, и этот ребенок испытывает счастье, какое счастье мы ощущаем? Да в 10 раз больше. И вот, ну, возникает вопрос, а когда мы испытываем счастье? Я помню, вот такой странный был у меня в жизни момент. Я что-то, ну, тогда был в Америке, молодой, все ходил на кришнаитские тусовки. Но для меня это было все, знаете, какое-то стрёмное. Я думал, ну, прикольные кришнаиты, мне нравится, в принципе, Кришна, уже надеть на себя какую-то индийскую одежду, бляха-муха. Ну, это что-то чересчур. Ну, такой бывал момент. Я ходил там, вот сидел. Я помню, такая была тетенька совершенно сумасшедшая. Она нам лекции читала, ну, такая хорошая, знаете, она там про Бхагавадгиту, про Кришну, про Махабхарату. Она такая, она так прямо всем доходчиво, ну, все рассказывает. И такая хорошая женщина. Ну, вот, она такая в саре, вся такая... Ну, такая очень в себе, ну, такая, знаете, такая вот, как бы, ну, такая кришнанутая конкретно, так по полной, как на пол, по полной программе. Но вот когда начинает говорить, ее вроде попускает. Ну, такая, она нормальная становится. Вот удивительный, кстати, момент, что вы знали по поводу кришнанутых и материалистов тоже. Они все одинаковые примерно. То есть есть вот там грани религиозного какого-то загона, а есть грань материального загона. Это, ну, грани, скажем так, ну, понятно, религиозный загон – это неплохо, но тоже не так сразу же отпустит. Материалистический загон тоже плохо, потому что религиозный скоро начнется. Ну, понимаете, да? То есть, а мы говорим о всегда поиске баланса, некой золотой середины. И вот я обратил внимание, что происходит с людьми, если они слишком чересчур вот, ну, уходят, да, такую, там, в религию, отрицание всего этого мира, ну, им очень сложно взаимодействовать с миром и с собой. Они в таком, ну, глубоком конфликте с собой находятся. Если люди совсем не принимают духовное, они совсем такие, типа, не говорите мне, ну, понимаете, это, не говорите мне, это тоже как бы, ну, вот с ними бесполезно. А вот интересный такой момент, когда человек раскрывается, он, человек не раскрывается, начинает беседовать. Когда он начинает говорить. И вот, ну, тоже... Тут лица разные есть. Кого-то знаешь давно, кто-то очень давно, кого-то совсем недавно, кто-то первый раз пришел. Но Когда вот происходит некий, вот, некое раскрытие души, когда мы выходим с вами на определенное душевное общение, на определенную волну, и когда мы начинаем говорить о Кришне, говорить о душе, о сознании, о божественном, это начинает проникать в наше сознание, и мы начинаем это воспринимать. Вообще главная проблема людей, ну это вам все скажут, маркетологи, которые работают в рекламе, в особенности сейчас. Ведь, в принципе, человек, он перекормлен картинкой. Он перекормлен информацией. И поэтому зайти к нему через вот эти дырки, через камеры или через уши очень сложно. И поэтому сознание Кришны, оно говорит, как вот с человеком законнектиться? Нужно какое-то, вот, ну, понимаете, синергия, нужно какое-то общение, сердце, сердце. И, конечно, очень тяжело людям, которые, как мы, да, они сами куда-то бегут, спешат, но при этом у нас есть там какая-то возможность скачать какой-то подкаст, что-то там послушать в Ютубе. Вообще интернет. Я вот понял, на самом деле, что интернет, он очень сильно рулит, потому что интернет – это анонимная штука. Понимаете, да, там какую-то лекцию про Харе Кришну может слушать внимательно там православный поп. Там, или там какая-нибудь прослушка, они сидят и слушают, там, прослушивают. Там, понимаешь, врагов ищут. Что там Кришна, кто такой Кришна? Ну, вот. Поэтому стоит только тебе подсесть на контент, стоит только тебе отдать свои уши, да? Представляешь, там, ты отдал Божественному свои уши, Божественное тебе полилось в твои уши. Как рано или поздно этот ручеек дойдет до твоей темной души, тушенки. Тушенка, которая просит тушенки, да, постоянно. Хочу, хочу, хочу это, хочу то, то хочу, это хочу. Мало, давай еще. Вот, там еще больше любви, еще больше пепси-колы, еще один слой, там, слой махбургера и еще 30% бесплатной зубной пасты в этой упаковке, да. И, конечно же, очень легко как бы серфинговать на пороках человека. Я помню, был такой Мавроди, помните, сняли фильм «МММ». Но Мавроди достаточно мерзкий товарищ. Сыграл его актер, но такого мерзкого, как Мавроди, актера не смогли найти. Все-таки актеры люди поприличнее. Ну вот. Но я посмотрел этот фильм, и что там понравилось в этом фильме про Мавроди. Мавроди говорит: я зарабатываю на человеческих пороках. Он говорит, величайший порок человека – это жадность. Если взять его за этот порок, жадность, да, там много, типа, вот, а вот играй, еще выиграешь, а вот еще, ты стал еще богаче. Жадность, глупость, и это, знаете, как это, как вот такая, как бы, такой аттракцион. Он говорит, вот на жадности мы, он говорит, ну я использую жадность людей. Я подумал, бляха, какая вообще гениальная вещь, да, то есть, ну вот, Что в этом мире главный бизнес, там, еда или почему стали воду продавать? Ну, потому что это потребность человека. Это раньше все там, типа, кто мог бы поверить, я не знаю, из более старшего поколения, здесь, наверное, не так много выживших, ну, вот вы, наверное, и я, да, ну, вот еще там парочка людей. Кто из нашего, ну, именно из нашего более старшего поколения мог поверить, что будут продавать воду? Никто не мог поверить. А ведь вы знаете, да, что говорят, что Четвертая мировая война не будет из-за бензина, она будет из-за воды. Ну, что нужна будет вода. И мы так удивляемся, что, например, китайцы уже Байкал, знаете, да? Китайцы, они уже купили Байкал, они трубу засунули в Байкал и в Китай привели. Ну, так как китайцы, потому что думают лет на 100 вперед, они думают, водичка нам будет нужна. А может быть, с бензином мы как-то еще разберемся сами, но без воды мы вряд ли сможем. Ну вот, что там у русских лохов Байкал, как бы, давайте начнем сначала трубу, а потом будем ее защищать. Ну вот. И так вот, потребности человека, но я говорю, а у нас еще круче. У нас самый, понимаете, у нас самый большой продукт, первое, самый большой продукт – это сам человек или душа. А самая глубокая потребность – это бессмертие, любовь и гармония. То есть я не могу понять, почему мы до сих пор не учились этот продукт маркетировать. Ну, действительно, вот мы как кришнаиты, да, мы очень сильно можем отпугнуть человека от Кришны, а вот привлечь его к Кришне нам не так легко. Хотя, в принципе, мы находимся на самом пульсе вообще потребности человека – это любовь. И не какая-то любовь, да, там абстрактная, да, там христианская любовь, там, или исламская. Ну, там в исламе есть 72 девственницы, но только для джихада. И непонятно, кем ты становишься в итоге. А вот в сознании Кришны есть идея любви, очень глубокая идея любви. Вообще глубочайшая идея любви. А ведь вы знаете, что о любви вообще почти ничего не сказано. Вот что вы знаете, например, о любви научного? Нет, я говорю на произведение о любви. Сколько произведений о любви существует в мире? Ну, я понял, что наша целевая аудитория очень удачливая, потому что книжки никто не читал, с литературой глубоко никто не знаком. Но если кто-то хотя бы в литературу о любви, кто может сказать?
Эрих Фромм, «Искусство любить».
Так.
Мастер и Маргарита.
Все. Мастер и Маргарита разве о любви?
Ну,
понял. Дальше.
Ромео и
Джульетта. Вот, хотя бы до Шекспира дошли. А?
Ромео.
Роман, понятно. Просто, чтобы вы понимали, вот в драматургии любовь – это самая-самая сложная тема. Фильм о любви выходит один раз, хороший, в 20 лет. Сколько выходит фильмов? А?
Каждый день.
Каждый день. А кто-то из вас знает фильм о любви хоть один?
Титаник, да.
Так или иначе, любовь везде, практически во всех фильмах.
Ну, как бы без нее маркетировать невозможно. Тебе скажет любой скриптрайтер. Если в вашем фильме нет хотя бы элемента, а вы знаете, как Кэмерон продал «Титаник»? Что в Голливуде же есть вообще жесткие законы. Никто не хочет бэд-энда. Никому не нужны фильмы с плохой историей. И только гениальный режиссер может убить своего героя. Только гениальный режиссер. Типа Кэмерона. И как он продал «Титаник»? Он гениальным образом продал «Титаник». Потому что там сидят, представляете, да, сидят аукционеры, которым надо вложить там $500 миллионов в кино. И у них примерно там 250 сценариев. Они сидят, курят хорошие сигары. Говорят, ну, они же не дураки, они все прекрасно понимают. То есть гораздо лучше, чем мы, потому что это их бизнес. Это мы думаем, почему Голливуд делает такое плохое кино? Почему такое говно? Ну, потому что они знают, любят этот народ разное говно, оно продается. Для Голливуда у них есть только один критерий, сколько бабок собрало ваше кино. Вот. Но когда вопрос стоит о Голливуде, а сколько бабок собрало кино, все также понимают, если в этом кино хоть чуть-чуть истины какой-то не будет, оно не продастся. Продается только истина, люди платят за истину. И поэтому Кэмерон, когда вот он сидит с этими абсолютно... А этим людям абсолютно без разницы, кто ты. Они посмотрят твой, ну, насколько ты хороший лошадь. И насколько в тебя можно влить бабло. Огромные деньги. Ну, целая индустрия, целая армия на тебя будет работать. Ты генерал. Они понимают прекрасно, что не будет такого генерала. Почему эти все режиссеры получают огромные бабки? Потому что это человек, который может доверить продукт, который сделает продукт, который люди купят. Испечет тот самый пирожок, который все будут хавать. И Кэмерон говорит, ребята, у меня есть вот такой вот офигенский сценарий, вы наверняка видели. Ну, они, конечно, говорят, да, но ничего никто... Все ждут, что скажет Кэмерон. Он говорит, «Титаник». Ну, рассказывает историю «Титаника», сколько на него потратили бабок, сколько туда-сюда. Они ему говорят, ну, слушай, да ты же прекрасно знаешь, что в нашем жанре никому не нужна катастрофа. И он говорит, нет, ребята, вы меня не дослушали. Катастрофа – это жанр, который привлекает всех. Почему катастрофа? Потому что он держит тебя, извиняюсь за выражение, за одно место. То есть ты постоянно утонут, они не утонут. Хрен знает, что будет. Я помню, такой фильм недавно был, «Канатоходец», смотрели? Где там, это история, где француз, он натянул между двумя небоскребами в Нью-Йорке канат и ходил по канату. И вот весь фильм он ходит по канату, а ты смотришь, ты понимаешь, в принципе, ничего произойти не можешь, это даже фильм. Но ты все равно, все, ты уже внутренне, слушайте, это внимательно, это сейчас и к вам вернется. Мы хихихаха, потом это все про нас. Мы переместились внутренне, все, мы начинаем сопереживать с персонажем. Нам уже не важно, что это нас обманывает. Что там никакого каната, это голубая там хромакия, этот Гордон Левин ходит там по вот такому расстоянию, никаких, ну, не, понятно, все, съемки, все на композе. Ничего, никаких каскадеров даже нет. Но при этом мы начинаем в это верить. Мы начинаем сопереживать персонажа, мы начинаем видеть этот мир глазами. А зачем? Он нравился. Почему он, мы сопереживаем персонажа? И вот то же самое. Опа! Он говорит, нет, это будет Ромео и Джульетта на Титанике. И тогда вот эти вот цукерманы-перельманы опускают сигары, они говорят, бляха-муха, это же гениальный Кэмерон. Обрати внимание, Кэмерон очень четко, как бы, он вообще долго-много не думает. Он просто выстраивает какие-то вот моменты драматические, которые катастрофа и любовь, две вещи. Просто любовь, любовь и голуби, ну, тяжело очень. Только те, кто досидят. А если это любовь, и как она еще проявляется в процессе катастрофы. И поэтому, да, это успешный фильм. И его разбирают великие мастера сценаристов, такие как Сид Фил. Если вы пойдете на курсы сценаристов, вам что будет? Вам будут разбирать «Титаник», по запчастям пилить. Крутой демиург вам расскажет, что, как, почему, как этот герой, как эта девушка, что она думает, как. И ты понимаешь, бляха-муха, они же все... И все это о чем? Это о любви. Но антологии любви нету там вообще. Там есть только одна идея. Любовь есть жертва, когда он погибает. И это утверждает, действительно, да, там все-таки какая-то любовь была. Это не то, что у него зачесалось, а она флиртовала с тремя. Да? Поэтому она там бросает камень, она отказывается от богатого жениха. Ну, то есть она проходит все те самые, ну, как бы, скажем так, искушения, придя к этому чувачку, а этот чувачок умирает ради нее. И тогда мы говорим, любовь бессмертна. И только великий герой убивает своего главного персонажа. Любовь бессмертна. Второе, мы не можем без нее жить. Второе, любовь стоит даже одного камня. Или двух, или трех, ну, неважно. То есть, понимаете, да, то есть мы сразу начинаем. Но что такое любовь, мы не знаем. И вообще нам это не знакомо, чувство, потому что мы никогда, ну, это как вот, нам никогда это не объясняли. Но, интересный такой момент, в вайшнавизме, мы сейчас не говорим о индуизме там и других, в нашей традиции, с того, что такое любовь, начинается учение. Что такое любовь, начинается учение. И Кришна в Бхагавадгите плавно к этому подводит, но Кришна очень хитрый, он сам не говорит. Обратили внимание, Кришна сам не бегает по полю битвы, не стреляет из лука. Кришна выступает исключительно консультантом. А почему Кришна не говорит о любви, знаете? Почему он не говорит о любви? Интересный момент. Потому что любовь к Кришне – это то, о чем Кришна не может говорить. Потому что он Кришна, а его любит. И он говорит, вот тот, кто любит меня, более высок, чем я. Ибо в любви есть очень важный принцип. Тот, кто обладает любовью, выше, чем объект любви. Ну, понимаете, да, мать любит ребенка, ребенок там писает на нее, делает, что хочет. Мать обладает любовью, она в данном случае занимает более высокое положение. И поэтому Кришна, будучи Богом, он Господь, он излучает красоту, любовь и гармонию. Но тот, кто любит Кришну, он выше, чем Кришна. И есть разная любовь, поэтому там родительская любовь или дружеская любовь, понимаете, да? И поэтому говорим, мы ничего о любви не знаем. Вот между друзьями может быть любовь? Может быть. Вот в Индии классическая форма ходить с другом за руку, держась. Если я пройду с кем-то по Красной площади, держась за руку, что мне скажут? Что мне скажут? Скажут. А я скажу, вы не понимаете, между друзьями тоже есть любовь. Поэтому мы не можем это критиковать, что, а нет, это не так. Между друзьями могут быть, между подругами может быть любовь, да? Между родителями и детьми может быть любовь. Просто разная любовь. Так называемая разная раса. Да? И поэтому Рупа Госвами, он говорит, давайте говорить о расе, давайте исследовать это. Как Кришна любит своих возлюбленных, как Кришна любит своих друзей, как Кришна любит своих там, родителей. И мало того, что эта любовь, она еще проявляется за пределами отношений, еще между ними. И вот, когда мы говорим, а что такое сознание Кришны? Вообще, в чем фишка сознания Кришны? Это единственное на сегодняшний день теистическое учение, единственное. Вот там какие-то бородатые люди, вот в таких челмах, вот с такими золотыми там магендоидами, крестами там, хрен знает, обвешанные там, там кадилами, там, какими-то рэперскими одеждами, я не знаю, чем угодно там. Они даже слова вам не скажут. Не смогут. Только Рупа Госвами, Махапрабху, Кришна чуть-чуть. Кришна говорит, мама Камша, она обожает, иди во Вриндаван, там все найдешь. И только там, во Вриндаване, мы найдем вот эту удивительную антологию, что такое любовь. Почему мы не можем с вами без нее жить? Что все наше существо подчинено только поиску этой любви, да? И второе, мы должны будем, ну, и поэтому, мы говорим, почему мирская любовь ждет нас обязательно разочарования? Ну, я имею в виду, мирская любовь построена на удовлетворении и наслаждении. Мы должны будем разочароваться ей. Ну, можно сказать, она может жить у нас как биологическая потребность или как проявление нашего вожделения, да, но она не сможет сделать нас счастливыми. То есть, и только любовь как высшее состояние, жертвы, как высшее состояние бытия, только оно может... Но опять же, кто за это готов отдать свою жизнь? Кто готов отдать свою жизнь за что-то эфемерное? То, что нельзя потрогать, то, что нельзя взвесить. Вот. Только один сумасшедший нашелся. Понимаете? Но он же не понимает, что такое отдать свою жизнь за это. Это же не то, что ты один раз отдал свою жизнь. Нет. Жизнь де-факто – это вечное существование. Если бы так было легко, там, типа, ой, стреляйте в меня, все, я обрел любовь. Нет. Это не то, что говорится в... Это, как сказал Шридхар Махарадж, рабство любви и гармонии. Вечное рабство. Абсолютное рабство. И вот тут начинается глобальный конфликт, вы сейчас все развернетесь и уйдете, скажете, не, подождите, я думал, что рабство – это материя. Я думал, что это в материи мы рабы там системы, мы рабы там заложники политических обстоятельств, мы рабы заложники всего. А как это быть рабом любви? Очень просто. Раб любви, красоты и гармонии, который не может согласиться ни на что, кроме любви, красоты и гармонии. Никакого дерьма, только здоровое питание. Слушай, ну это невозможно. Представляете? Только красота любви и ничего кроме этого. Но для того, чтобы прийти к этому пониманию, мы должны к этому, ну, подняться на этот уровень бытия. Мы можем сейчас с вами сидеть, в принципе, об этом бла-бла-бла говорить. Да? Но до тех пор, пока мы не прочувствуем, не переживем это, не поймем для себя внутренне, что без этого не может быть. И в этом смысле есть глубокая драматургия в нашей жизни. Потому что какая главная наша проблема? Мы живем без любви. Мы созданы для любви. Мы созданы для бессмертия. Мы созданы для всего. Но мы живем нормально так, в принципе. Знаете, как без любви, как без прописки. Ну, живу, все нормально. Ну, что ты там, туда-сюда. Но когда мы начинаем глубоко исследовать, что есть жизнь, мы понимаем, что никакой жизни у нас нет, у нас есть только существование. Это даже трудно назвать бытием. Существование. Времяпрепровождение. Некоторые говорят, надо как-то время убить. У нас до поезда 2 часа, пошли убивать время. И вот это ужасная вещь, то, что мы не можем с вами жить, по сути дела, без любви. Мы можем существовать только без нее. И все наше внутреннее «я» должно быть подчинено этому. Ну, бляха-муха, офигенская проблема, что нас, ну, это не привлекает. Ну, как привлекает? Ну, на таком очень таком уровне. Типа, ну, прикольно, да, сходил на лекцию. Но есть же реальная жизнь, да? Реальное существование. И вот поэтому, как бы, ну, какая главная драма живого существа, какая главная трагедия? Первая трагедия – как перестать есть дерьмо материального существования? И второе – что делать, то есть, что делать, пока ты жив вообще? Вот как жить, пока ты жив? У тебя же все будет, как бы, ну, заземлять, начиная от нижней чакры, заканчивая твоим котелком. Как жить с этим? Я вот вам честно могу сказать, я, например, вот если мог бы 24 часа думать о Кришне, я бы думал. Но у меня, например, стабильно не получается. Мне вот очень дерьмо еще пока нравится. Как-то вот не могу его оставить. Как бы вот. Хотя у меня были такие моменты в жизни, когда я погружался только в божественное, но все это было меня, почему-то меня выталкивало оттуда. Есть такие люди? Поднимите руки, у кого такие же всему опыт.
Что-то в дерьме?
Нет, нет, то, что нас выталкивает оттуда. Вот, в принципе, я же думаю, ну вот, что мне нужно за пределами этого места, или там, что мне нужно за пределами сознания Кришны там. Уже что-то есть, что в этом мире меня привлечет или там обрадует? Ну, наверное, нет. То есть, наверное, ну вот, я понимаю, что, в принципе, материальная жизнь – пережевывание. И с другой стороны, мне все говорят, там, Махарадж, вот вам надо то. А я говорю, а вам почему это не надо? Все любят советовать, как жить духовной жизнью. Но и поэтому, когда мы говорим о том, что есть трансформация, то мы понимаем, что трансформация – это не что иное, как движение. Понимаете, да, то есть если мы даже сейчас с вами захотим остановить всю свою материальную деятельность, там, уволиться с работы, постричься на лысо, ну, мы можем сделать какие-то объективные вещи, которые могут произойти с нами. Но подлинной внутренней трансформации не произойдет. Мы внешне можем изменить прическу. Мы внешне можем создать вот эту внешнюю видимость своей духовности. Но наша внутренняя природа останется. И мы всегда будем стремиться к такой деградации, ну, вот имеется в виду внутренней деградации, да. И я помню, видел там одну женщину, она мне говорит, как я хочу на пенсию. А я хотел сказать, а неужели вы думаете, что в вашей жизни что-то изменится? То есть вы думаете, что вот вы одно... Нет, нет, я понимаю, например, оставить материальную жизнь, чтобы практиковать духовную практику. Это я могу оправдать. Ну, последние годы жизни, да. Действительно, в этом есть какой-то смысл. Но просто там... Сейчас я сижу у монитора компьютера, а потом я буду сидеть у монитора телевизора. Да, там. Ничего не изменится. То есть лучше ты not become a better person. Вот. В этой связи у нас небольшая лекция, которую мы должны будем закончить. Есть у кого-то какие-то вопросы? По-моему, я закошмарил вас достаточно.
Главный вопрос, как продолжать жить в этом во всем, как существовать?
Я должен ответить тебе на главный вопрос.
Да.
И ты думаешь, я ответив тебе на этот главный вопрос. Я дам тебе конкретный рецепт, доставая каждый раз из кармана. Ты будешь там 2 стакана, 15 капель. 15 капель на стакан воды 2 раза перед едой. Как? Это ты думай как. Я думаю, буду париться о своих, как бы, а ты. То есть могу тебе сказать, как? Общение. Как говорят индейцы, в сердце всегда живет 2 собаки. И победи та, которую будешь больше кормить. Будешь кормить свою духовную собаку, будешь тем самым добрым белым пуделем Артемоном. Будешь кормить своего волка, будешь волком. То есть что кормишь? Кормишь вожделение, будешь вожделением. Кормишь глупость, будешь глупостью. Чем кормишь? Какое питание? Где молитва, где осознание, где? Вот поэтому я, например, понимаю, что я вот могу, ну, как вот заниматься какой-то материалистической деятельностью. Мне нужны две вещи. Первое – смысл этой материалистической деятельности. Но я все больше и больше в нем теряю всяческий смысл. Ну вот. И второе, как бы, это понимание того, что то же самое время могло было потрачено на какие-то более ценные внутренние вещи. Но я разбираюсь с собой. Я могу тебе сказать, я с собой вообще не разобрался. Я думал раньше, что я разобрался с собой. Но нифига. То есть надо разбираться с собой. Но это такой внутренний процесс. Это твой, помни, что это твой индивидуальный духовный путь. Даже если мы с тобой идем вместе, даже в одной упряжке, ты все равно идешь сам, а я иду сам. Мы движемся вместе. Ну, понимаешь, да, только от того, что я думаю, да, я могу сократить твое время на много миллионов жизней, поделившись с тобой каким-то опытом, но этот опыт ты должен воспринять. Ну, когда ты работаешь с экспертами, да, или с хорошим доктором, он тебя может вылечить, но если ты не будешь есть таблетки, или ты не осознаешь, что ты болен, то бесполезно. Ты можешь с хорошим доктором, там, не знаю, спать в одной постели, ну и что дальше? Не делает тебя хорошим пациентом. Поэтому все эти вещи, они крайне как бы сложные. Они... Чем человек искреннее и глупее, тем ему проще. Да, Лакшми? Нет, я назвал тебя глупой. Сказал, чем искреннее и глупее, тем ему проще. То есть, если человек обладает чистотой сердца, ну и верой, ему просто. Когда мы говорим там, вот какие-то примитивные люди, там раньше жили древние примитивные люди, а мы такие умные, такие во всем сомневающиеся, такие, блин, подозрительные, такие говнюки, ну в себе-то мы подозрений никаких не, конечно, не развиваем. Мы же suspicious как бы относительно всех остальных подозрительные. И поэтому вот эти люди подозрительные, которые, они всех подозревают, кроме себя. Все вокруг вруны, обманщики, а ты кто? О. Что ты же всегда зеркалишь то, что у тебя внутри тебя. Ты никому не веришь, потому что ты сам не веришь. Не потому что нельзя верить, а потому что ты сам не веришь. Но интересный момент. Все равно в какой-то момент ты кому-то должен поверить. Такая жизнь материалиста. Все равно кому-то ты должен поверить. И в этом тоже есть как бы такой момент. Просто надо понимать, а то, в кому и во что ты веришь, это связывает тебя с чем-то, с твоей вечной природой. Вот, например, вот, прочитав книжки про Прабхупаду, ну, вообще, то есть я вот поверил, я понял, бляха-муха, это очень круто. Это очень крутая идея. Но у меня не было такого понимания, что вот я прочитал книжки, я стал таким трансцендентным, ничего подобного. Я говорю, что я, в принципе, циник вообще. Но несмотря на свой противный циничный характер, ну, в силу определенного эго, ну, понимаете, да, вот каждого, мы вчера там сидели с одними друзьями, они говорят, ну, вот у этого там человека, такого известного творчества, огромное эго. Я говорю, так у него огромный талант. Он там на гитаре играет, как Джимми Хендрикс, рисует, как там Пикассо. Это, конечно, у него эго. Просто другое дело, что это эго его как бы портит. Все это понимают. И он тоже понимает это, что это. Я говорю, ну что сделать с собой не может. Понимаете, если бы он сказал бы, ну, мой главный враг – это мое эго. Ну и что бы он сделал? Там, типа, взял бы, там, нашел настройку эго, там, прикрутил бы поменьше. Только эго, оно проявляется с тобой, когда, например, ты крутой музыкант, ты крутой художник, ты крутой, но ты ничего не сделал для Господа. Вот это ты понял, а вот этот горбатый, косой, хромой, Вот так говорит, а он отдался Господу что-то. Это ты поймешь, мне же Господь дал все, и я ничего не смог ему вернуть. Ничего, никакие свои таланты я не реализовал для него. А вот этот человек, он ущербный, но его ущербность ведет его к какой-то глубокой вере. Поэтому, понимаете, такие вещи, как эго, они только в этом вот в мире материи, а божественно ничего не стоит. Да, если ты крутой, там, какой-то поэт, прославь Господа. Но мы с ним когда сидели, я стал прикалываться, он говорит, так ты же можешь прямо на ходу писать стихи. Я говорю, о дерьме – да, а Кришне – нет. Понимаете? Если бы я мог сходу прославить Кришну, это было бы другое, но я бы задал себе вопрос, а это настоящее или нет? А, конечно, там какой-нибудь дерьмо в стиле группы «Ленинград» или там вот этих дебильных смешилок, этого можно делать, такого контента можно произведить. Это называется словесный понос. А есть еще некоторые великие музыканты, которые словесный понос говорят, но они так искренне в это верят, что всем кажется, что они говорят, что какие-то глубокие духовные вещи. Не слышали такие группы, нет? Словесный понос под «ну так духовно, так трансцендентно». А, и поэтому вот истина, она самая ценная, но готовы ли мы принять истину, готовы ли мы говорить о истине, готовы ли мы трансформироваться благодаря истине? И какие у кого еще есть вопросы? А где четки? Ты же сегодня получаешь посвящение, да? Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Садигуру Бхактивинода. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Шри Кришна Чайтанна Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхактивинода. Панчтатва мантра, ты знаешь ее. Слушай Хари Кришна Махамантру. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. От большой бусинки на каждой четке. Доходишь до маленькой бусинки и обратно. Туда, обратно, туда, обратно. Киртания Садахарих. Молитва должна быть непрестанной. Первый принцип – помнить о Кришне. Второй принцип – никогда не забывать о нем. Как только нет солнца, сразу же тьма. Поэтому преданный, он всегда памятует о Кришне. А воспевание святого имени – это, знаете, как разгонять маховик сердца. Харе Кришна, Харе Кришна. Потом это должно внутри быть. Поэтому молитва сначала она очищает ум, потом спускается в сердце, потом пробуждает душу, потом она уже выходит наружу, как некий поток божественного, когда человек видит божественное во всем и себя божественным. И поэтому воспевание святого имени необходимо делать без оскорблений. Поскольку мы совершаем оскорбления, то Господь не дарует нам любовь. Но Кришна према является величайшим плодом воспевания святого имени. Голукера према дхама харинама санкиртана. Воспевание имени Кришны даже в духовном мире существует. То есть это нити, это не... Единственное, там гопи могут не ходить с четками, но они всегда Кришна, Кришна, Хари, понимаешь, да? То есть они всегда помнят о Кришне. Поэтому воспевание шраванам, киртанам, слушание, воспевание, памятование, все связано в едино. Но начать надо с воспевания. Внимательно воспевать святое имя и слушать. И еще такой момент, как бы, как говорил Гуру Махарадж, холостые патроны, да? Молитва без служения не молитва. Это просто бубнение. Поэтому Гуру Махарадж, он на Кришнаитов говорил, ребят, просто бубнить еще не молиться. Понимаешь, да? То есть молитва должна быть очень осознанной. И поэтому практикуй молитвенную жизнь, это тебе на всю жизнь. И учителя могут быть разные. У тебя могли в прошлой жизни быть учителя, в этой жизни. Вот есть такая книжка, называется «Наши учителя». Ты читал ее?
Она у меня была, но я ее не прочитала.
Была, ну, что страшно. Ну, подари ее.
Есть. Она два мяна. Коричневая.
Мало ли, что есть Джаганет.
Да, я не читала.
Да, это про наших учителей история, как бы, чтобы ты знала, разобралась с этим. Поэтому как тебя в миру?
Марина.
Марина. Будешь ты Мадхури Бхава. Джая Мадхури Бхава Ки Джая. Джая Шалгуру Махараджа Ки Джая. Джая Гуру Махараджа Ки Джая. Цветы. Ома Гьяна Тимиранда Сия. Цветок. Пушпа. Ома Гьяна Тимиранда Сия. Гьянанджана Шалакая. Чакшурун Бейтам Йината. Смай Ши Гуру Вина Маха. Эша Сачандана Пушпам. Айн Ши Гуру Вина Маха. Гор Приманды, Сри Харибул, Джай Гуру Махараджа Ки Джай. Вот тебе короткое наставление во время посвящения. Очень важно слушать наставление. Должен запомнить вещь. Первое. Асад Санги Тяга Хей Вайшнава Чар. Первое. Старайся всегда избегать дурного общения. Оно очень опасно для нас. То есть это могут быть разные люди. Второе. Вайшнавачар, всегда следуй с тем, кто практикует духовную жизнь. Стремись к тому, кто практикует духовную жизнь. К старшим преданным. И если ты будешь две эти вещи делать, ты будешь очень быстро прогрессировать. Если будешь не будешь фильтровать, этот мир, он так устроен, что тут все к тебе прилетит. Все искушения, все глупости. Если ты... Понимаешь, да, то есть мы же не просто вегетарианцы, мы отвергаем не вегетарианскую пищу. А среди вегетарианства нас тоже не устраивает. Мы просад принимаем. А просад существует разный. Конечно, бхагават просад, мадхьям бхагават просад, уттам бхагават просад. Поэтому, когда спросили Прабхупаду, Шрилу Шридхара Махараджа, какой просад? Он сказал, просад просаду рознь. Просад – это то, что ты предложил Господу, или просад – это то, что Господь принял. И у кого он принимает, и как он принимает. Понимаешь? Господь многогранен, просад многогранен. Все, что, с чем мы имеем дело, имеет безграничную природу. Джая Мадхури Бава Ки и Джая. Но good luck. Да, Джая Гуру Махарадж Ки Джая. Good luck в марафоне безконечного. И я так понимаю, что Айравати от тебя как бы сосватала, да?
Нам Джаганат очень много лет работает. Да?
Да, подростковый магазин.
Серьезно?
И она, подруга Лакшми тоже.
Нашей, той Лакшми?
Да, они нашей Лакшми, вот они вместе Джаганатовской работали, Лакшми. Это ее сменщица.
Джай, Махараш. Вместе
много лет работали.
Ну, я преклоняюсь перед теми людьми, которые служат в пищевой промышленности. Это... У меня просто папа всю жизнь этим занимался, я на это учился, поэтому я всячески избегаю кухни. Но готовить очень люблю, потому что люблю есть. Но для себя не хочется готовить. Готовить надо для кого-то, для Господа, для преданных. А для себя можно там что-нибудь перекусить быстрое. Ну вот. Но как бы... Вообще, конечно, готовка – это почему-то брахманическое дело, это такая целая медитация. Но я просто не понимаю, насколько это возможно в нашем современном мире среди безумного. Поэтому производство... Индусы, они говорят, это вы виноваты в том, что в Индии стали еду продавать. Ну, в смысле, белые. В Индии только 100 лет назад продавали еду. В Индии считалось, вообще считается самое великое дело – это раздача еды. Нет, в Гарга Самхите описано, нет более лучшей благотворительности, чем раздача еды. Ну вот. Но в некоторых ситуациях, как, например, в храме Джаганата, есть возможность продавать еду. Это сам Господь Джаганата сказал, ну вот мой просад. Она говорит, а как мы в Кали-Югу, чтобы все получили? В Кали-Югу же никто не будет. Он говорит, ну, просад можно. Поэтому и идут, они говорят, как, что это вы белые, сделали так, что у нас стали продавать еду. Раньше в Индии никто еду не продавал. И, кстати, в России тоже, что вы знали. Знаете об этом? А по традиции, почему раньше были странники, гости, почему люди в гости хотели? Есть вообще традиция – это кормить людей. Это традиция. Поэтому вся странническая традиция – странники. Ну, не было кафе, не было Старбаксов, не было Макдональдов. Поэтому продажа еды – это феномен последних вот этих вот нескольких сот лет. А так вообще люди принимали гостей, угощали их едой. Целая культура, ну понятно, да, что там. Поэтому в Индии сказано, что прежде чем сесть на ужин, домохозяин должен выйти на улицу, спросить, есть ли голодные, 3 раза. Если голодных нету, предложить соседям, если ну, там все нормально, он должен сесть и сам поужинать. Такая вот удивительная. Вот настолько мы сами деграданты, да? Мы вроде нам кажется, что мы живем в таком обществе продвинутом. На самом деле общество очень деградированное. Гостиниц, например, никогда не было. Ну, таких вот там были какие-то там. То есть люди по всей Индии ходили в храмы, они, во-первых, всегда оставались в храмах, и во всех деревнях. Люди принимали паломников. Это так, как люди новости получали и так далее. То есть такой был принцип. То есть ты должен принять. Ну, понятно, что не было и квартир никогда. То есть многоэтажных никогда не было. Не было населения такого, не было таких дорог. Ну вот. Сейчас, конечно, все там. Летаешь куда-нибудь там, бжу. Чудо. Что-то в Индии жарко там, бжу. Что-то в Раше холодно там, что-то. Хух, что-то на Украине нас не любят. Ух, там. В Китае, как в Большом Советском Союзе, какой-то дурдом, прямо эти китайцы вообще. Приезжаешь в Большой Советский Союз. Думаю, слава богу, что мы не стали Китаем вообще. Ну, я имею пока еще, конечно, на имя. Огромные эти, как. Я помню, когда я смотрел на Шанхай World Expo, как китайские охранники и девушки, работники маршировали на работу. Слышно, там огромный плац, их автобусами сводят, там прямо по микрофону, там, товарищи, начинаем рабочий день, запевай, они там поют, по местам разойтись, я смотрю, такие марширующие китайские рабочие рядами, это так утро, день начинается. Я думаю, господи, типа, что это такое? И думаю, как здесь вообще в Китае можно проповедовать Хари Кришна? А в Шанхае одни небоскребы. И среди небоскребов вонючие такие старые неснесенные улицы. Еще не снесли. Я пошел на такую одну старую вонючую неснесенную улицу. А ходил по этому World Expo, у меня ноги отваливались вообще. Подумал, надо каких-то хоть фруктов купить на ночь. И смотрю, там фруктовые лавки какие-нибудь, такая-то написано там массаж. Ну, даже написано, ну, как-то, я не помню, короче, ну, какой-то массажный салон. Зашел какой-то зачуханный массажный салон. Сидят какие-то китайцы, ну, думаю, ну, у меня, слушай, вообще ноги не работают, там массаж $5, ладно, давай. Взял, четки достал, там что-то китаец пытается мне ноги массажировать. Я говорю, ну, это, конечно, не тайцы, мне индусы, бляха-муха, фиговый массаж делать, если честно. Ну, думаю, ну, за такие деньги, как бы, ничего лучшего, ну, хотя бы как-то ноги там болят, отекли, отекли. И я такой четки достал, такой сижу, такой, Хари Кришна, и сам в себе, Хари Кришна, Хари Кришна, Хари Кришна. Вокруг меня уже 5 узкоглазых рож. Я такой, открываю глаза, такие 5 китайских лиц смотрят на меня. И они мне там типа, что в мешке? Четки. Хари Кришна. Они такие, ну, давай, мужик, покажи. Я такой, и вот через 15 минут мы уже в массаже, весь массаж по Киртан. Хари Кришна. Хари Кришна. А я был в Индии, короче. А в Индии такие, ну, Индия — это страна, где можно купить нелепые вещи. А Индия, Япония. Я такой нашел одну коробочку в магазине. Жалко, что она была. Стоила, по-моему, 100 рупий. На кнопку нажимаешь, она поет голосом Прабхупады. Желтая такая коробочка. Она поет «Харе Кришна». И там переключаешь разные мантры. Чисто индийская фишка такой, как бы. Такой микромантрофон. Но она как типа прилог. Я бы купил, конечно, их пачку. Ну вот. Я помню, купил микромантрофон, и в этот раз сижу в Вриндаване, что-то ко мне пришли китайцы, я им там что-то, они там, расскажите нам. Я там что-то рассказывал. Смотрю на них, я понимаю, они вообще ничего не понимают. Я говорю, подождите, у меня для вас есть крутая штука. Я на китаянке достаю микромантрофон. Я говорю, просто включайте в Китае, слушайте. Голосом Прабхупады. Вот. Так что... Надо наладить производство микромантрофонов. Просто идешь там китайцам, везде ставишь там. На сдаче просто знаешь, чипуешь китайцы, все они говорят. И я понял, что вот это вот огромные небоскребы, вот эта огромная страна, вот эти вот марширующие китайцы, все же пофиг. Это же вообще не о человеке. Понимаете, чем прикольно? Вот в Индию приезжаешь в храм, маленький храм, вот тоже вот наш храм, да? Мы бы сидели в каком-то огромном храме, мы были бы кучкой психов. А так мы сидим в комфорте. То есть вот я даже понимаю, да, лекцию, когда даешь, но если бы здесь, например, было алтарное в 3 раза дольше, мне приходилось бы кричать и уже по-другому общаться. И поэтому, конечно, камера, ну, сейчас время бродкастинга, когда ты и преданный. То есть вот эта вот камерность, вот многие индийские храмы, они же маленькие. Когда ты приходишь к Кришне, к божеству, и там божества небольшие. Радхараман такое же божество во Вриндаване. Но это маленькие храмы, и в них у тебя личностные с Господом взаимоотношения. То есть ты приходишь. И вот, конечно, вот это очень круто, да, что вот эта вот гигантомания, там церкви, мечети. В Индии, ну, есть, в Индии тоже есть огромные храмы, но они все равно, сам храм, все равно маленький. Ну, даже если пойти там, например, в Тирупати, в Айкунта-Двара, золотой храм, он из золота сделан, реальное золото. Но там ты идешь через много-много коридоров, подземных ходов. Меня там водили по президентскому. Там есть президент, ну, там есть, ну, королевский был подземный ход. Короче, потому что там надо стоять несколько суток. Это храм, в который стоят несколько суток люди в очередь, чтобы просто увидеть на секунду божество. И там есть всякие шорткаты, всякие там. Причем прикольно, у них тогда прямо так заграждение открывается. Думаешь, это просто забор, на самом деле он открывается. Там, и ты так чик-чик через одно проходишь, через другое. И нас там за полчаса провели. Ну, там такая VIP-очередь уже последняя. Ты стоишь и заходишь в алтарную. И там такие 2 огромных мужика прямо тебя под руки берут. И они знают, кто откуда идет, потому что они знают, откуда идут VIP, откуда. Они такие спрашивают, откуда, из какой страны. Это такой Раша. И они всех выбрасывают из храма, потому что очередь огромная. И там VIP дальше не 1 секунду, а 2 секунды. То есть они прям так берут тебя под локти и так, и ты прям в таком. А в Натадваре там, знаете, как там тоже VIP-линия, встаешь, там местные пуджари, у них вот так вот гамчу у всех, свернутые в морковке. Они так: уйди прочь отсюда. То есть они видят, если ты долго стоишь, они тебе там: давай, давай. Ну, это тоже считается благословением, когда тебя тут: давай, давай, пошел отсюда. Ну, там как бы, ну, там божества, которые... Ну, там вообще другая культура. Здесь люди вообще не врубаются, что такое божество. Вообще, ну, понятно. В принципе, Кришне пофиг, но в целом там культура прийти, увидеть божество, она вообще другая совершенно. У нас нет такой... Мы не понимаем, что такое божество. Дальше надо как прийти в Господу в гости, к другу. Поэтому там индусам цветок приносят, или еще там стоит... какие-то молитвы, или там с ним беседуют. У нас так, просто пришли все, что-то там, и ушли. Ну, понятно, культура, собственно, у нас нет понимания храма. Вообще, мы понимания храма нет, у нас же все храмы пустые, там, ну, алтари пустые. То есть, вы понимаете, да? То есть, есть какой-то алтарь, там, какие-то таинства. Но вообще алтарь в храме это дом Господа, это Господь живет. И ты приходишь лично к Нему. И поэтому, почему в храмах поют киртаны, прославляет его, потому что это природа. Вот сейчас у нас будет арати. Мы готовы к арати уже, да? Джая Шилгур Махарадж Ки, джая. Вот, поэтому перед божеством Радхарама, наше божество за Радхарама здесь. Это давай тоже есть Радхарама. Мы пойдем арати. Thank you.